Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 11 октября. Я подчеркиваю, четверг сегодня. Судя по всему, какая-то путаница. Да, меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. А почему я подчеркиваю, что четверг? Ну, потому что в городе сейчас по Яндексу шестибальные пробки. Не пятница, товарищи. Не пятница, не надо никуда ехать. А вы куда-то поехали. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Мы следим за тем, что происходит на московских дорогах. Вы можете добавлять свои сообщения по этому поводу. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7373-94-8. Очень плохое третье кольцо. Ну вот прям реально очень плохое. Почти на всем его протяжении пробки. Я уже молчу про Садовое кольцо и все, что внутри Садового кольца. Но вот кольца вообще тяжелые. Тяжелые сейчас в Москве. 7373948. Вы по пробкам, да, добрый день?
Да, добрый день, по пробкам. Владислав меня зовут.
Да.
Внутренний МКАД от Белой дачи. И вот сейчас я только доехал до Бесед. Ну, в общем, короче, не доехал до Пов. Со скоростью там 5-7 км в час.
Хорошо, наверное, да, я понял. Это действительно так, и это, пожалуй, самая большая пробка в эти минуты, судя по Яндексу, на Московской кольцевой автодороге. Традиционно тяжелые подъезды к Ленинградке и с той, и с другой стороны. Но сегодня еще и после того, если вы по внешнему МКАДу едете, вот вы достоите до Ленинградки, потом немножко проедете, а потом опять встанете в пробку и простоите там еще несколько километров. 7373948, слушаем вас. В городе шестибальные пробки.
Да. Возле метро Варшавки уже собирается объезжать по Чертановской, пока и Чертановская едет свободно.
Скажите, пожалуйста, а люди чего, правда спутали четверг с пятницей?
Не знаю, ну, видимо, солнышко пригрело, решили срулить.
Ну, действительно, солнышко пригрело, значит, пятница. Это регулярная такая история. Бывало, что посмотришь на погоду, и да, действительно, если солнышко, значит, пятница. Но нет, сегодня четверг, 11 октября. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Спикер Государственной Думы обвиняет Совет Европы в уходе от диалога, а Владимира Путина просит приостановить реформу ОСАГО.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ярик 588 пишет, что в Курске праздник. Наш губернатор ушел в отставку. Я не очень понимаю, как вы называете своего губернатора, поэтому на всякий случай читать не стал. Появились и появляются сообщения о том, что сегодня два губернатора заявили об отставке. Курский губернатор и губернатор Забайкалья. Впрочем, про курского губернатора, насколько я понимаю, до конца еще это не подтверждено. Следим за лентами новостей, а сейчас говорят, обсуждаем заявление Вячеслава Володина, который отреагировал на угрозу парламентской ассамблеи Совета Европы исключить Россию из этой организации. Володин сказал, что Совет Европы сам закрылся от диалога и искоренил принципы, которые лежат в основе парламентской структуры. Турбьерн Ягланд, это генеральный секретарь Совета Европы, накануне сказал, Россию могут исключить из организации, если она продолжит не платить членские взносы. Что, как кажется, логично, ну, если вы не платите членские взносы, значит, вас рано или поздно исключат. Москва говорит, нет, позиция у нас такая. Мы не платим, потому что наши права ущемляются. Точнее, не наши права, а права конкретно российской делегации в ПАСЕ, а ее полномочия ограничили из-за вопроса по Крыму. Великий Немой пишет, надо самим из ПАСЕ уйти. И действительно, этот вопрос возникает. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот вы можете ответить на вопрос, а почему бы нам действительно не уйти из ПАСЕ самим?
Да, и я думаю, что я могу ответить на этот вопрос. А Россия не уходит из ПАСЕ сама, потому что российское руководство рассматривает все эти институты как потенциальную площадку для диалога и рассматривает их до сих пор, хотя, кажется, для этого нет оснований. Поэтому я могу предположить, что Россия уйдет из ПАСЕ только тогда, когда будет совершенно ясно, что площадкой для диалога это уже не будет.
Но, судя по словам Ягланды, Россия дождется того, что ее просто оттуда исключат за неуплату.
Значит, не будет. Это вопрос к Ягланду, а не к России, и вопрос к тому, что он хочет. Если он хочет Россию исключить, он может это сделать, но в этом случае Европа теряет не меньше, чем Россия, потому что для нее это тоже площадка для диалога. Поэтому предположить, что Россия будет платить, а у нее не будет права голоса, Ягланд не может. Поэтому он прекрасно знает, что мяч находится на его стороне, и находится давно. А если бы России вернули полномочия, то и взнос она бы заплатила. И если полномочия полномочия не вернут, то взносов не будет. Здесь нет никаких оснований сомневаться и нет никаких поводов для спекуляции.
Вот вы говорите, нет поводов для спекуляции, но здесь нет попытки, что называется, смешать два разных вопроса. Ведь Россию ограничивали в правах, российскую делегацию, по конкретным политическим вопросам, а Россия в ответ отвечает вопросам экономическим.
Нет, нет повода смешивать. Конкретных политических вопросов не существует. Россия эти вопросы не признает. А кроме того, каким образом может идти диалог, если Россию ограничивают в правах по вопросам, которые Россия не признает? Ну, в том, а какой в этом случае может быть диалог?
Ну, нет, так если Россия вопросы не признает, то какой может быть диалог? Значит, Россия не вступает в этот диалог.
Россия вступает в диалог, имея право голоса в Совете Европы. Если она не имеет права голоса, то, конечно, нет оснований для диалога.
Как вам кажется, это долго протянется такая история, когда и те вроде хотели бы выгнать, но не выгоняют, и эти хотели бы уйти, но не уходят?
Я думаю, что эта история продлится меньше, чем она уже длится. Я думаю, что поскольку площадки для диалога нет, то это, естественно, подвигает и обе стороны к тому, чтобы, наконец, определиться. А что касается Ягланда, все-таки у меня такое решение, что не он принимает окончательное решение по этому вопросу. И мне все-таки кажется, что в данной ситуации для Европы площадка диалога с Россией важнее, чем для России площадка диалога с Европой. Ну, это всегда двусторонний процесс.
Скажите, вот когда один из наших слушателей спрашивает, насколько больно для Совета Европы, когда Россия не платит деньги, мол, ударили ли мы их по самому больному, по карману, раз, а с другой стороны, 212-й пишет, но ведь в уставе ПАСЕ должны быть, по идее, оговорены условия взносов, и там ничего так сверх этого не придумаешь.
Что касается ситуации, то ситуация такая пограничная, потому что Россию же не исключили из ПАСЕ, значит, как бы она должна платить, а Россия не платит, потому что ее лишили права голоса, и говорит о том, что она не будет платить, потому что ее лишили права голоса. А здесь ситуация, которая в уставе не оговорена окончательно. А что касается финансовой ситуации в ПАСЕ, то Ягланд говорит о том, что она может сильно ухудшиться после 2020 года. В целом же это не очень затратная организация по международным меркам. А поэтому то, что она делает на сегодняшний момент, ну, как бы еще не встречается с такими большими ограничениями по расходам. Поэтому я думаю, что Россия, конечно, нанесла определенный ущерб Совету Европы, но он все-таки еще не окончательный.
Спасибо, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Анна жалуется нам, 276-я, пишет, всю ночь не спала и плакала по поводу парламентской ассамблеи Совета Европы. Анна, ну надо как-то успокаиваться в этой связи. Ну, потому что все-таки, ну, не стоит оно того, как мне кажется. Вернули бы полномочия России, та бы заплатила, а тогда бы ее и выгнали. И так можно было бы разводить постоянно. Ипатий все придумал для Турбьорна Ягланда. 7373948, телефон прямого эфира. Но если попытаться серьезно говорить на эту тему, насколько это важно? Ну, правда, вот смотрите, есть две стороны. А одна сторона, ну, они обиделись друг на друга, это очевидно. Они все равно будут вынуждены между собой так или иначе контактировать. Не на этой площадке. Потому что на этой площадке у них все равно ничего не получается. С вашей точки зрения, а что можно сделать? Есть ли выход из этой ситуации? Не надо сравнивать Россию и режим, который контролирует Кремль, настаивает 190-й. Но прежде чем вы дозвонитесь, я по пробкам еще добавлю вам. Еще раз напомню, сегодня серьезные пробки. Серьезнее, чем обычно, несмотря на хорошую погоду. 417-й пишет, на Киевском шоссе в районе Нарофоминска жуткая пробка. Там мотоциклист улетел под колеса фуры. Так пишет 417-й. И по поводу Садового кольца пишет нам, что внешнее Садовое... 212-й пишет, что внешнее Садовое кольцо очень тяжелое. Ну а как иначе понимать его сообщение от Казакова до Сахарова 20 минут? Там пешком, по-моему, намного быстрее получится. Да не по-моему, точно там пешком. Ползком, наверное, быстрее. 7373948, телефон прямого эфира. Вернемся к взаимоотношениям между Российской Федерацией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Обе стороны, по сути, заявляют о том, что они хотят прекратить разговаривать на этой площадке. Но при этом не прекращают этого разговора до конца. Почему? И стоит ли так себя вести? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, данная полемика длится уже не первый год, в том числе по финансовой линии. Как и России, и другой стороне противной, в любом случае выгодно держать, например, Россию в Европе на том дискриминационном поводке, на котором ощущает себя Россия в парламентской ассамблее ЕС.
Вот. Нет, подождите, и... вот вы говорите, дискриминационный поводок. Ну хорошо, Россия вышла из Совета Европы. Как будто бы дискриминационный поводок остался там внутри. Нет, а он так и будет.
Ну, в любом случае, Европа с помощью этого поводка держит Россию на контроле, давая периодически выступать тем или иным делегатам от России. А Россия в любом случае заинтересована в том, чтобы сохранять данный мосток в переговорном процессе, хоть он и зыбкий.
Нет, смотрите, вот. Я понимаю, но Олег вот дальше пишет, ну, выйдет Россия из всех мировых организаций, 350-й пишет, ну, закроет за собой дверь, ну, повесит амбарный замок, и выход-то какой?
Во-первых, этого не произойдет, потому что наше правительство и ведущие лидеры всех ветвей власти называют наших так называемых заклятых друзей и союзников все-таки партнерами. Тем более есть определенный пакет соглашений, портфельных обязательств, различного рода конвенций. Этот процесс не только длительный, но просто невозможный. Тем более, что Англия продемонстрировала, чтобы выйти из Евросоюза, в ее традиции хлопнув двери, не попрощавшись, ладно. Это не происходит.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, тоже Европа пострадает от этого больше? Ну вот если это все закончится между Россией и Европой, Европа пострадает больше, чем Россия. То есть Европе больше нужна Россия, чем Россия и Европа.
Даже дело не в деньгах, вы правильно акцентируете на этом внимание, потому что, несмотря на то, что есть уже буферная зона в виде Украины, на которой Европа консолидирует свои интересы по многим вопросам, в том числе и по Сирии, в любом случае она заинтересована, хоть и на дискриминационных позициях в отношении России, но все-таки в контакте. И этот контакт будет более усугублен, если Россия, естественно, будет потворствовать тому, чтобы ее вытолкали из всех организаций. Но Россия пока не настроена в любом случае делать и думать об этом в прагматичном формате.
Это не очень понятно теперь, потому что, вот смотрите, еще одно заявление. Теперь сенатор Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству России, не пойдет на компромисс с Советом Европы, если права российской делегации будут ущемляться. Но что это означает? Это надо понимать именно так, что, значит, больше России, Россия не будет участвовать даже в этой работе. Но диалога не случится. Значит, мы пойдем дальше. Вайс говорит, что вряд ли это так будет. Но вот Клишас вам говорит, Россия не пойдет на компромисс. Все время компромиссов кончилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Ну, вот я со своей стороны, да, наблюдаю за всеми этими перипетиями между Европой и Россией. Да не только Европой, между, скажем так, Россией и всем миром. И мне И в то же самое время наблюдаешь, да, что происходит вот у нас внутри страны, да, вот как с народом обходится правительство, как вот повышают пенсионный возраст, уровень жизни, то, что Россия там на 91-м месте по уровню зарплаты, пенсии.
А когда-то она была намного выше?
Она должна быть лучше,
потому почему?
Что от всего... Потому что должна,
Хорошо.
Что Путин, все друзья миллиардерами как-то стали, правильно, каким-то образом. Самые богатые люди России.
Я понял, вот это вот сразу, как только начинается выступление на броневичке, все стали миллиардерами. Значит, найдите мне всех друзей и покажите, что все они миллиардеры. Потом дальше. Люди живут совершенно бедно. Опять же, найдите цифры. Все это понятно. Но мы-то говорим о другом. О диалоге между Россией и Европой. Кстати, срочное сообщение. Избирком Хакасии сообщил о том, что подает в суд заявление об отмене регистрации на выборах коммунистического кандидата в главы региона. То есть, по сути, избирком Хакасии собирается прекратить через суд вот нынешний процесс выборов. То есть, сделать так, чтобы второго тура голосования на выборах губернатора в Хакасии просто не было. 7373948. Не будет ли новых санкций, если нас выгонят, пишет 652-й. Великий Немой полагает, что вот такого решения насчет, что хватит, все. Хватит этому несуществующему диалогу уделять время и деньги. Великий Немой пишет, вот почему кто-то за казенный счет просто тогда не сможет ездить в Брюссель. А это, видимо, людям нравится. 7373948. Ага, вот бедный народ, пишет 212-й, это вот где пятерочки и ашаны полны, когда людно в азбуках вкуса, это вот эта вот бедность называется. У нас такая она. 7373948. Мы возвращаемся все-таки к диалогу между Россией и Европой. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Москва, Антонова.
Да.
Бедный народ.
Значит, нет, бедный... нет, нет, мы про диалог России и Европы. Диалог России и Европы.
Нас не возьмет, мы нищие и бедные, понимаете? Вокруг Москвы только, да, все есть. И азбука вкуса.
Нет, еще раз, Европа в этой связи что? Ну да, мы нищие и бедные, допустим.
200 километров. километров мы отъехали, Тула, Рязань.
И Европе мы такие не нужны, я просто настаиваю.
Конечно, не нужны.
Понял, тогда другое дело. Они просто смотрят, что мы бедные, и решили с нами не разговаривать. Тоже подход, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
А до этого, кстати, они и не знали, что мы бедные, да-да-да.
Да. А о чем нам, собственно, вот говорить с Европой? Вот какой диалог, допустим...
Сейчас я объясню, попытаюсь вам объяснить. Ну вот вы живете в многоквартирном доме?
Да, конечно.
Ну вот, вам же рано или поздно все равно надо как-то разговаривать с соседями.
Безусловно. Только вопрос, вот каждому событию, да, соответствует какое-то время. То
так.
есть, вот, допустим, мы хотим установить что-то общее, шлагбаум во дворе дома, например.
Да.
Мы собираемся с соседями и решаем этот вопрос.
Угу.
Это предмет для диалога. Сейчас о каком предмете для диалога идет речь между нами и Европой?
Вот, ну, какой-то предмет наверняка есть. Люди там целые ассамблеи сидят и обсуждают, и обсуждают.
Хорошо, тогда что сложного, если когда возникает потребность в диалоге, его начинать, а когда потребности нет, его не начинать.
Нет, смотрите, сейчас я вам тоже попытаюсь объяснить. Вот вы с соседями договорились, что вы там скидываетесь раз в год, к примеру, а кто-то из соседей говорит, так, я с вами скидываться не буду, а если мне что-то будет надо, я сам приду и вам все вопросы задам. Ну, вы понимаете, как вы будете к ним относиться?
Обычно у нас так полдома живет, ну, и полстраны так живет, это нормально.
А это нормально, это другой вопрос, у нас так нормально, для нас так нормально. Другой вопрос, что, возможно, это ненормально для соседей. 7373948, они все-таки настаивают, чтобы участвовали все. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. В продолжении предыдущего слушателя скажу так, значит, отношение в доме к нам Европа относится как к соседу, который немножко так, скажем, который получил богатое наследство и почти его пропил.
Так, ну, то есть да, не лучший сосед, скажем так.
Вот как-то так, да. Вот,
ну и что тогда?
Мы оправдываемся, мы никак не можем поставить себя на какое-то свое место и сказать, да, вот мы вот такие, ребята, и будет так, как мы сказали, и слушайте нас.
Да, но смотрите, ведь так же точно не будет, мы же не можем так сказать, потому что мы точно понимаем, что так, как мы, не будет.
А почему?
Вот ну, потому что, нет, вы смотрите, ну, нас же в доме много, и мы точно понимаем, что всех их мы все равно не заставим.
Почему?
Ну, так
время
вы...
должно пройти, вы понимаете, надо идти маленькими шагами, но в верном направлении.
Подождите, но верное направление именно такое вы полагаете?
Ну, нет, то, что сейчас происходит, немножко, как бы сказать, неверно.
Нет, но вы говорите, что мы должны мелкими шажками все равно их всех заставить быть конечно, на наших условиях.
Конечно.
Конечно, ага.
Для того, чтобы заставить, послушайте, для того, чтобы заставить, мы должны иметь свой внутренний стержень, свое «я» и так далее, развиваться
мы, безусловно, должны, но мы сможем.
А мы, кроме ресурсов, которые нам оставила почившая бабушка, ничего не имеем, к сожалению.
Так, понимаете? Может, тогда и не надо так ругаться с соседями?
А ругаться не надо, но надо твердо на своем стоять. Попытаться, во всяком случае, и...
Но бабушка-то почила, подождите, по вашим же словам, но бабушка-то почила, и мы понимаем, что у нас от бабушки все меньше остается.
Вот о том и речь, и ничего не происходит для того, чтобы, так сказать, взяться за ум, перестать бухать и там, и, скажем, заняться...
Да, но вы-то говорите, что несмотря на то, что мы понимаем, что мы не беремся за ум, мы все равно продолжаем настаивать на том, что мы от бабушки, и поэтому мы должны быть первыми.
Нет, мы ни о чем не настаиваем. Мы ведем себя так, как будто это мы так и есть на самом деле наследники, и мы имеем полное право себя так вести. Но это поведение, оно порочно немножко, так скажем.
Так а как надо-то? Я вот этого у вас не могу понять.
Надо развиваться внутри страны, развивать...
Не, понимаете, это вот... Вот давайте опять не будем на броневичке. Скажите, вот по этому вопросу... Развиваться, конечно, надо быть здоровым и богатым. А вот по этому-то вопросу... Диалог восстанавливать или что?
Конечно, всегда нужен диалог, нужен всегда. Но только в этом диалоге, понимаете, есть...
Он не будет ровным, потому что они уже сказали, мы с вами заговорим, если...
Они сказали, они сегодня так сказали, завтра они по-другому скажут.
Ага, понимаете, понятно. Они такие, они завтра другое скажут. Поэтому надо вот ждать, когда они скажут то, что нам нужно. Я так понимаю эту логику. Слуцкий говорит, Слуцкий, которого обвиняли, вы знаете. Он по-прежнему один из депутатов, и он говорит, что маловероятным считает возобновление выплаты взноса России в Совет Европы даже в 2019 году.
Слушать. Думать. Знать. говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Недобрые сообщения по поводу Слуцкого прислал великий немой, цитировать не буду, но его некоторые обвиняли в домогательствах, об этом надо помнить. А почему же Белоруссию-то они уважают и Украину терпят? Явно, значит, в нас причина, пишет 212-й. Анна 276-я считает, что надо, в общем, отказаться от контактов на европейском направлении. АСД 370-й пишет, и что, и 10% ВВП пустить на оборону? Я не очень понимаю, это для того, чтобы заставить всех соседей, как мы, быть? И, мол, это дорого будет стоить. Не знаю, что мы дадим Европе, спрашивает Виталий, помимо амбиций и нефти. Для него это вопрос. Следующая тема. Владимира Путина собираются просить, точнее, уже просят, приостановить реформу ОСАГО. Поправки, которые направлены ранее Минфином на рассмотрение правительства, предполагают существенное удорожание полисов. Об этом прямо вот уже так, что называется, как очевидную вещь пишут в СМИ сегодня по этому поводу. Напомню, что в самом-то Минфине говорили, что они надеются, что все так сильно не подорожает. Евгений Яненко, заместитель директора независимого актуарного информационно-аналитического центра. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, все-таки, вот я теперь пытаюсь понять, Минфин надеется, что не подорожает. Все остальные, в общем, уверены, что подорожает и сильно.
Ну, на мой вкус, тоже еще говорить рано, потому что все инициативы Минфина еще не видны. То есть вся схема, как будет применяться и определяться тариф, пока что непонятно. То есть видны общие контуры, то, что отменяются некоторые коэффициенты и компенсация использования этих коэффициентов за счет расширения тарифного коридора. Но действительно, с точки зрения общей идеологии, здесь направление на то, чтобы более четко тарифицировать различные сегменты, а не на то, чтобы повысить, так скажем, стоимость полиса.
Скажите, но когда депутат Лысаков уже сейчас в нынешней истории, когда не все понятно, как вы говорите, уже просит Путина приостановить реформу ОСАГО, это не фальстарт?
Ну, может быть, конечно, у депутата просто больше информации о том, что предлагает Минфин. Но из того, что я вижу, пока рано говорить. То есть ОСАГО, в принципе, инфляционный, конечно, вид, как и все остальные, поэтому премия может изменяться от года к году. Даже не реформируя серьезно систему тарификации, а только исходя там из инфляции, подорожания машин, там заработной платы, роста определенного. Вот. А то, что сейчас предлагается, это просто определенная, так скажем, корректировка внутри системы тарификации.
Смотрите,
если говорить лично обо мне, то мне, например, отмена коэффициента КТ не очень нравится за счет коридора, потому что, мне кажется, это может привести только к кроссфинансированию одних регионов другими, так скажем.
А вот смотрите, возвращаясь к Лысакову, он-то пытается объяснить, что ему не нравится. Он говорит, что что бы сейчас ни реформировали, без реформы надзора и контроля за страховщиками все это работать нормально не будет.
Ну, я считаю, как и во всем деле, как бы, если мы к чему-то подходим, надо подходить комплексно. Наверное, нужно, соответственно, и более тщательный надзор за страховщиками делать. Но в то же время улучшать систему тарификации явно нужно, потому что мы знаем, что у нас есть сегменты, которые сейчас некорректно тарифицируются. Например, там молодые и опытные водители, там молодые недотарифицированные, опытные, соответственно, наоборот. Также есть многие нарушители, которым достаточно малый тариф применяется. Регионы, где ситуация достаточно сложная, тариф маленький, и наоборот, регионы, где хорошие. Из-за этого вперед притекание средств одних других, что, возможно, не очень справедливо. Поэтому совершенствование в плане более корректного и правильного тарифа – это тоже правильно. Но я не говорю о том, что не надо и более ужесточать контроль, смотреть и тому подобное. Конечно, нужно подходить с разных сторон к данной ситуации, потому что тема такая.
Понятно, спасибо. Евгений Яненко, заместитель директора независимого актуарного информационно-аналитического центра. Тут уже спрашивают, что такое актуарный центр. Актуарный центр – это центр, который занимается, очевидно, актуарными расчетами. Актуарные расчеты – это расчеты как раз тарифных ставок страхования на основе методов математической статистики. За всеми бдит Центробанк. Куда еще? Зачем еще больше-то контроля? Об этом пишет Великий Немой. ОСАГО – это бизнес, пишет 731-й. Пут-пут пишет, достало это удорожание. А как у вас вот... Я пытаюсь понять. Вроде как живу с вами в одной стране. Езжу на одной машине. Не знаю, может быть, вы меняете машины с одной на более дорогую все время. Вот я на одной и той же машине езжу. Езжу вот без штрафов, без ничего. И, конечно. Но у меня ОСАГО не дорожает. А у вас, вас достало удорожание. Может быть, в вас дело? Пусть дорожает еще больше, пишет 305-й, а то несколько машин в семье, всех кредитах, а потом плачет, что детей кормить нечем, зато на машине. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Вот темы на ближайшие 20 минут. Пытки в СИЗО Ногинска. Омбудсмен Подмосковья обратилась в Следственный комитет и в СИН из-за этого видео. Об этом поговорим. И ЦОДД собирается обратиться в полицию из-за певицы, которая ради клипа перекрыла МКАД. А вот две темы, а теперь срочное сообщение.
Новость часа.
Даже два сообщения. Вот только что появилось сообщение о РИА Новости, цитирую. Полковника службы внешней разведки нашли мертвым в его квартире в Москве через день после того, как на него наехала машина. Пока никаких подробностей нет. Известно, что квартиру пропавшего полковника на Липецкой улице позавчера вскрыли и обнаружили мертвым. Признаков насильственной смерти не обнаружено. А вот сообщение о смерти... О смерти ли? Вот тут тоже вопрос возникает. А сообщение о суициде. Актер из «Глухаря» Михаил Фатеев, арестованный за педофилию, как сообщают в СИЗО, попытался покончить с собой. В последние дни он неоднократно высказывал мысли о суициде. Я просто почему говорю, что с такой темой аккуратно надо говорить. В 16.03, пишет Мэш, его нашли без сознания в камере. Правда, заголовок повесился в СИЗО. Следим за развитием ситуации и продолжаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщает в интервью 360 агентству, что проведение специальных проверок взято на контроль. Проверок из-за видео с пытками в следственном изоляторе в Ногинске. Телеканал 360 отмечает, что кадры пыток, изнасилования и допроса были сделаны якобы в камере в прошлом году. Информация теперь зарегистрирована в книге учета преступлений в СИН. Согласно статьям 144 и 145 проводятся проверки. Человек с данными, Роман Новиков, действительно был в Ногинском СИЗО в период с 2016 до 2017 года. И, как уточнила Семенова, она направила официальные запросы в Следственный комитет и УФСИН Московской области в этой связи. Теперь надо понять, это ведь не первый раз уже разговор о пытках. Ева Меркачева к нам должна присоединиться, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, есть ли у вас информация какая-нибудь по поводу этой истории с Ногинском? Хоть это и не Москва, а Московская область.
Да, я сразу поясню немножко. Дело в том, что пытали там заключенные друг друга, получается. То есть несколько человек, которые явно похожи на арестантов, и никакие не сотрудники, они не в форме, они издеваются над заключенным. И там, на самом деле, в этих кадрах пыток не только избиение, там еще и моменты изнасилования, причем такими предметами очень серьезными. И вот, на самом деле, правда, я не удивляюсь, когда заключенные одни там бьют другого заключенного. У нас такие случаи есть и в Московском СИЗО, совсем недавно я зашла в одну камеру, там был абсолютно переломанный человек. И когда мы стали выяснять, он сказал, что вначале сказал, что он упал с нар, упал, и типа вот так разбился сильно. Но потом во время беседы оказалось, что его избили сокамерники. Он чем-то им не понравился, они его перевели в категорию обиженных, так называемых. Но избили вот до такой степени, что у него там были ребра переломаны, пострадали почки и еще какие-то внутренние органы. Так вот, его тогда удалось уговорить, чтобы он написал заявление в полицию прямо из СИЗО. Мы объясняли это тем, что вот смотри, я говорю ему, вот ты выжил, а там другие, если попадут опять в эту камеру, могут не выжить. Вдруг они забьют до смерти кого-то. Ну вот я к чему говорю? Потому что, понятно, в тюрьму попадают иногда не лучшие люди. И там в том числе есть преступники, у которых там за душой много всяких тяжких грехов. И то, что они начинают издеваться над кем-то, кто слабее них в камере, это, ну, как бы не вызывает меня, например, шока. Это можно было бы ожидать. Тут есть другой интересный момент, на мой взгляд, вообще феерическая история. Заключается она вот в чем. А вот этот тот самый Роман, о котором вы сказали, он был среди участников избиений и изнасилования. То есть его определили по татуировкам. И вот журналисты телеканала 360 его нашли. Он сейчас стал тренером в фитнес-клубе. Преподает, причем индивидуальную программу разрабатывает. И он сказал, да, вот и участвовал вот во всех этих делах, но все это была постановка, уверяет он. Да. Говорит, что не было никакого изнасилования, что они просто вот зажали между ягодицами вот ему какой-то кусок там, типа черенка.
Давайте без подробностей.
Да, не будем до подробностей. Но я к чему говорю? Потому что он уверяет, что это все была постановка, сделана якобы с одной целью, как-то повлиять на сотрудников СИЗО, на администрацию, чтобы был какой-то компромат против них. Якобы, если это видео потом всплывет, то вот будет в любом случае нехорошо тюремщикам. И якобы благодаря этому видео его в итоге перевели в ту колонию, которую он хотел. Вот, понимаете, я, честно говоря, не очень в эту историю верю. Объясню почему. Потому что вот я посмотрела видео, и я сомневаюсь, что у кого-то из тех, кто участвовал там во всем этом, было актерское образование. Абсолютно реальные крики. Абсолютно все, вот, все выглядит реально. Все эти истязания, все эти зверства, они мне не кажутся постановочными.
Ева, понимаю. Но все-таки возникает вопрос.
Да.
Понятно, что самый простой ответ на этот вопрос, почему там пытки не прекращаются, они сами друг друга пытают. Вы вообще чего хотите от сотрудников СИЗО, если некоторые из них пытают заключенных тоже? Но все-таки, значит, там есть видеонаблюдение, регулярно мы смотрим на то, что утекает из следственных изоляторов, да, или вообще, в принципе, из службы исполнения наказаний. Там, как предполагается, и сотрудники заключенных, и заключенные друг друга продолжают пытать. Да, безусловно, это не в каждой камере происходит, но все-таки, почему это остановить-то не получается?
Ну, вы знаете, остановить это, вот, что касается среди заключенных, наверное, мы будем не в силах. Либо же нужно действительно поставить видеонаблюдение в каждую камеру, чтобы было достаточное количество операторов, которые бы просматривали каждую камеру и говорили, о, вот тут вот кого-то там скрутили, кого-то бьют, нужно срочно высылать там группу.
Нет, ну, если человек упал и разбился до такого состояния, что все понимают, по идее, такую историю надо бы доводить, но ее ведь не доводят.
Ну вот, вы помните, я вам привела пример, вот, то, что в московском СИЗО произошло с парнем, ее ведь довели сотрудники, в том числе вместе с нашей помощью, и они довели до логичного конца, и те сокамерники, которые его избивали, они даже получили срок дополнительный, причем все это очень быстро произошло. Настояли на этом сотрудники, они взяли в итоге заявление в полицию, вот и как бы все расследование они курировали, скажем так. Так что не могу тут сказать, ситуация всегда разная бывает. Мне больше всего, конечно, поражает то, что вот заявляет он сейчас, что якобы это была постановка, я думаю, что он таким образом спасается от очередного срока, потому что за все это ему полагается снова попасть в тюрьму. Он, кстати, получил в свое время за убийство девушки всего лишь 8,5 лет. Очень маленький срок, на мой взгляд. При этом не отсидел из них даже половины. Вот что это вот за такой, извиняюсь, за блатной перец, да, который сейчас работает качком в фитнес-клубе и за убийство просидел всего ничего, а потом еще вот такие якобы постановочные видео делает. У меня очень много к нему вопросов и к тем, кто его покрывает.
Спасибо, Ева Меркачева, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Мы говорили о пытках или постановке пыток. В данном случае в СИЗО Ногинска. 7373948, телефон прямого эфира. Великий Немой полагает, что остановить подобное можно исключительно одиночными камерами. 7373948. Сергей, кстати, пишет. Ну уж тоже актуальная история. Если мы не можем чего-то остановить. Смотрите, как Кадыров быстро останавливает молодого человека, который что-то там с банками делает неправильно. Ну, вроде как. Мы не знаем. Но все-таки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да.
Да, прошу.
Что там с Кокориным и Мамаевым, вы не подскажете?
Не знаю, мы сейчас про другое говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, пока вы дозваниваетесь, тут заявления Дмитрия Рогозина появились в связи с тем, что сегодня, как вы знаете, не улетел в космос наш корабль. Так вот, заявление Рогозина в этой связи. Система аварийного спасения на ракете «Союз» сработала блестяще. Действия экипажа аварийного «Союза» и операторов оцениваем высоко. Подтверждаем, что травму космонавтов, которые летели на «Союзе», нет, и чувствуют они себя хорошо. Впрочем, Рогозин говорит и о проблемах. Инцидент с «Союзом», говорит он, потребует проверки предприятий и технологических процессов. Мы возвращаемся к теме СИЗО, возможными пытками в СИЗО. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу. Только надо радио потише сделать.
Я выключил. Прошу. Я вот что хотел сказать. Я вот работал в Германии. Вот. Там есть такой закон у них. Если ты ударишь человека, ты ему будешь всю жизнь платить. У них там нет такого. Там никто не дерется. Я вот наблюдал за немцами. Они арщинеют, друг на друга ругаются, друг на друга плюют. Но чтобы ударить, никто. У них нет такого.
Понятно. Примем на веру. 7-3. Ударил, всю жизнь платит. Так говорит наш слушатель. Будем считать, что это правда. Удивителен сам факт того, что подобного рода видео появляются в общем доступе. Такое чувство, что кто-то намеренно сливает. Вопрос, что, Виталий, тогда? С целью снятия одного начальства и назначения нового, если это постановка, довольно быстро станет понятно, что это постановка. 7373948, телефон прямого эфира. Мы все-таки возвращаемся. Значит, то... заключенные заключенных пытают, то сотрудники пытают заключенных. Нам осталось, не дай бог, дождаться еще, когда выяснится, что там сотрудники сотрудников пытают. Но почему это нельзя остановить? Или не получается остановить? Почему? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Николай. Вы знаете, элементарно все сделать. Просто нужно в камере каждый поставить по камере. Выкладывать в интернет, чтобы люди видели, что там творится. Они все-таки преступники, они преступили закон. И пускай люди, кто хочет, в онлайне смотрят все эти дела. Вот и все. Понимаете?
Не понимаю. Ну, существует определенного рода и, соответственно, корпоративная тайна, и личная тайна. С чего это? Даже если он преступник, но преступник, он отсидит. Но еще и показывать его 24 часа в сутки любому желающему – это перебор.
Значит, смотрите, люди там сидят, как вам сказать, определенные сроки. И когда туда поступает новый человек, они просто над ним издеваются. Им нечего там заняться.
Ну, тогда пусть показывают, по камерам, ну, сотрудникам. А сотрудники должны будут это дело прекращать. Оперативно прекращать. В этом их работа, они за это деньги получают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня сын сидит уже 4.5 года. И мы постоянно сталкиваемся с пытками в колониях. И прекратить мы это никак не можем. Уже Матвиенко отвезли письмо, генпрокуратура сейчас проходит, я думаю, что началась вот эта реформа, потому что стало лучше. Но просто такие страшные вещи происходили. Но вот сейчас немного налаживается.
С вашей точки зрения, это потому что вот вы письма пишете во все стороны, а потому что общественность...
Потому что везде проверки, общественность, да. Во-первых, проверки из УФСИН Москвы. То есть даже дальние зоны, которые считают, что они далеко от Москвы и могут издеваться над людьми, они уже сейчас там, московские проверки, и сейчас там меняется руководство, то есть выводятся за штат сотрудники, новые люди набираются. Их, во-первых, тестируют на наркотики теперь, сотрудников. И психологи, то есть там какой-то тест они теперь должны будут проходить, чтобы устроиться. То есть вот этих садистов-маньяков, их половина посадят просто.
А вы полагаете, что там есть прямо реально садисты и маньяки?
Я сталкивалась с ними, мой сын реально сталкивался, я видела побои. У меня адвокат к нему ездил, мы все это фиксировали. Они маньяки и садисты.
Ну, не все, но какие-то из них, как вы предполагаете. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Предыдущий, наверное, попутал с домом 2, он хочет тюрьма 2, наверное, онлайн.
Не знаю, вы о чем-то своем, видимо, говорите. Рогозин заявил, что положительно оценивает действия экипажа «Союза» и операторов. Мы возвращаемся к ленте новостей. В эти минуты здесь обильно цитируют заявление Дмитрия Рогозина из Роскосмоса по поводу того, что сегодня случилось с кораблем «Союз». Еще по этому же поводу Следственный комитет, я цитирую ПАТАС, квалифицирует крушение пилотируемого корабля «Союз МС-10» на Байконуре как нарушение правил безопасности. Посмотрим, что появится на лентах в ближайшие 15 минут. Возможно, подробности уже в информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А мы переходим к другому. Это было уже совсем не в закрытом помещении. Помещение совершенно открытое. В интернете опубликовали кадры, музыкальный клип называются они. На этих кадрах видно, как три девочки, девушки, наверное, так правильнее, в боди и гольфах танцуют и поют посередине Московской кольцевой автодороги. Центр организации дорожного движения московский это дело увидел и назвал подобные действия недопустимыми. Провели предварительный анализ. И утверждают, что из-за создавших пробку девушек не смогли проехать несколько машин скорой помощи. В столичном управлении ГИБДД уже изучают материалы, связанные с инцидентом. Они уже выяснили, что Яксана снимала клип, это певица. Настоящее имя Яксаны теперь знают все. Ее зовут Оксана Яковлева. На ее личной странице в соцсетях указано, что она замужем за муниципальным депутатом городского поселения Щелково. Девушка сама это комментирует и говорит, что автомобилисты воспринимали танцы на МКАДе по-разному. Кто-то нецензурно выражался в их адрес, а кто-то, утверждает она, сигналил в знак одобрения. Интересно, как она выясняет, сигналят в знак одобрения или потому что не хотят, к примеру, выражаться нецензурно. Но главное это в другом. А как вот принимаются решения по этому поводу? Вот певица решила снять клип. перекрыть движение на Московской кольцевой автодороге. Я уж молчу о том, что ЦУДД сделал анализ и выяснил, что несколько автомобилей скорой помощи из-за этого постояли. Давайте посчитаем, сколько из-за разного рода перекрытий автомобилей скорой помощи стоит. Вряд ли этот клип будет главной проблемой. Но все-таки в какой-то момент мы доходим до ситуации, когда, к примеру, певица или еще кто-то принимает решение, что он хотел бы что-то устроить на проезжей части Московской кольцевой автодороги, а потом... Пока мы не понимаем, что ей будет за это. Илья Свиридов, глава муниципального образования Таганская, к нам присоединяется. Илья Тимурович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Слушайте, а что за такое должно быть?
Ну, вообще странная ситуация, честно говоря, потому что с таким рвением власти всегда блюдут, чтобы, не дай бог, там какой-то незаконный пикет или митинг не произошел, что вот такое попустительство к подобным инцидентам даже вызывает вопросы. Потому что все это регламентируется с действующим законом о тех же самых там массовых мероприятиях. Потому что если вы хотите что-то такое подобное произвести, особенно на дорожной части, то это, конечно, требует особого согласования с департаментом региональной безопасности. Подавать нужно заранее заявку, указывать массу всяких деталей, нюансов, кто будет ответственный за организацию, кто будет ответственный за... безопасность, кто будет ответственный за медицину, нужно договор заключать со скорой помощью, оплачивать сотрудников. То есть это целая история. То есть это просто так вот прийти и перекрыть, ну, это, так сказать...
Но, скажите, Илья Тимурович,
серьезное нарушение.
С вашей точки зрения все-таки, а как это можно объяснить? Ведь если это Московская кольцевая автодорога на самом деле, если они на самом деле для съемок перекрывали ее, то ГИБДД не могло не узнать, пишут наши слушатели. Вот Олег, например, 350-й пишет, там же камеры на Московской кольцевой дороге. Значит, быстро бы инспекторы приехали и все это дело прекратили. Но, видимо, не прекратили.
Ну, правильно. ГИБДД – это не тот орган, то есть это не ненадлежащее. То есть это вообще должна делать полиция и Росгвардия. То есть специально же сделали Росгвардию огромную, создали, которая вот именно для таких ситуаций. У нас есть статья, соответственно, за нарушение. Это штраф там, на физических лиц от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы. Вот надо что-нибудь такое, так сказать, довести до ума. Потому что, ну, как это странно, что люди вот из вот этой вот, как сказать, из шоу-бизнеса, то у нас футболисты себя ведут непонятно как, то у нас певица, так сказать, решила, что все. Ну, в правильной реальности люди живут. Вот нам все можно. Вот приблизительно так, я это понимаю.
Скажите, еще один вопрос по поводу «нам все можно». Тут просто ведь указывают, что на ее личной странице в соцсети указано, что она замужем за муниципальным депутатом из городского поселения Щелково. И наши слушатели уже реагируют, мол, депутатам можно все.
Ну вот, правильно. Потому что несправедливость мы видим. Мы видим, что когда...
Не, подождите, Илья Тимурович, подождите.
Свои права,
подождите, вы как глава муниципального...
Реформы,
да.
Их забирают в автозаки, а когда певица Яхана замужем за депутатом выходит на МКАД, значит, то ей, пожалуйста, никаких проблем.
Вы хотите сказать, что вы как глава муниципального образования Таганской, гипотетически, если бы у вас так была устроена голова, могли бы тоже что-то подобное устроить?
Не, ну почему? Причем тут...
Не, вам бы тогда это получается...
Я-то так себя не веду, и у меня нет жены девицы. Моя жена преподаватель, кандидат наук, ей в голову такое не придет.
Нет, ну вашей власти хватило бы гипотетически, чтобы, как это говорят в таком случае, отмазать?
Нет, мне кажется, здесь дело не в этом, а дело в том, что нет никакой... с точки зрения власти, вот в этом поступке общественная опасность. То есть общественная опасность тогда, когда народ выступает против каких-то непопулярных мер, непопулярных вещей. А вот это, ну, подумаешь, так сказать, там, ну, певица какая-то. Потому что тогда власть должна была бы отреагировать. Потому что, да, там, муниципальные депутаты, там, в Щелково или в Москве, это же по 12-й статье Конституции мы не входим в систему органов государственной власти. Меня люди избрали. То есть я народный представитель, депутат, да, я тоже, я народный представитель. Мне кажется, что это очень опасная такая вещь, что вот эта вот певица думает, что ее там будет муж каким-то образом защищать.
Понятно.
Есть,
спасибо.
Нужны жесткие меры, на мой взгляд.
Спасибо. Илья Свиридов, глава муниципального образования Таганская, был с нами на прямой связи. Наказать, пусть этот участок МКАДа убирать теперь будут, пишет 652-й. Все заинтересовались, что это за певица. Она неизвестная, пишет Виталий. Вот видите, теперь становится известной. А Анна тоже пишет. Городское поселение Щелково знаю. Певицу Иксану не знаю. Кто ее вообще назвал певицей, пишет 504-й. А для этого не нужно лицензию получать, насколько я понимаю, 504-й. Ну и еще в СИН в эти секунды подтверждает, что актер из «Глухаря» Михаил Фатеев в московском СИЗО покончил с собой.